И сестры, и вновь мы можем объединиться вокруг Библии. Очень важно для нас знать Божье Слово. Оно открывает нам правду о Боге. Оно открывает нам также правду о том, кто мы на этой земле, в каком положении и состоянии мы находимся сегодня, какова Божья воля для нас и что Господь хочет сделать с нами, что Он также приготовил для нашего будущего. Сегодня мне Господь положил на сердце говорить проповедь о Божьей справедливости и Божьей милости. Милость и справедливость Божья. Как они объединяются в Нем и в Его характере. Вы знаете, очень часто и христианство, и до существования христианства в Библии мы читаем, это была история израильского народа и этой церкви, и до этого также жизнь в ранний период земной истории, во времена патриархов и пророков. Было определенное представление у людей о Боге. И не всегда оно было правильным. Очень часто Божья милость и Божья справедливость разделялись. И человечество, и в том числе Божий народ, качало из стороны в сторону. Знаете, от справедливости без милости к милости без справедливости. И вот так вот качели, можно сказать, такие как маятник. В одну и в другую сторону. Хотя Священное Писание говорит нам истину по этому поводу. Давайте мы изучим эту тему сегодня. Давайте мы откроем с вами книгу Откровения. Это последняя книга Библии. Книга Откровения, 4 глава и стих 3. Но для того, чтобы понять, что здесь происходит, давайте мы контекст немного захватим и прочитаем с 1 по 3 стихи. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе. И прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал, «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». И тотчас я был в духе. Это особое состояние, которое переживали пророки. Дух Божий сходил на них, и они видели видения или сны пророческие. И в конце концов они записывали это. Мы сегодня имеем Священное Писание. И вот апостол Иоанн говорит, я был в духе. И вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. Кого он имеет здесь в виду? Он видел Господа Бога на престоле. И так великолепно было это зрелище. Он говорит, на престоле был сидящий. И сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису. И радуга вокруг престола видом подобная смарагду. Интересные здесь камни такие упоминаются, которые, может быть, и неизвестны нам. Смарагд. Вообще, вот эти библейские камни, зачастую даже исследователи Библии не знают, какие они точно были. Вот, потому что все-таки это древние языки, и что значили эти слова, точно неизвестно. Хотя некоторые известны. Смарагд известен как камень зеленого цвета, красивый, но это радуга, подобная смарагду. Но мы привыкли, что радуга, она такая разноцветная, так? Весь спектр белого цвета преломляется, так? Солнце, вода действует, и Таким образом получается радуга. Но здесь необычная радуга, подобная смарагду написано. «Сидящий был подобен камню яспису и сардису». То есть эти камни были известны своим таким необычно красивым цветом, сверканием, блеском. Когда-то Господь открывался Моисею в горящем кусте, в пустыне Мадиамской. И Господь являлся в образе яркого света. И вот теперь Иоанн видит Господа, сидящего на престоле. У него не находится даже слов. Человеческий язык слишком скуден, чтобы описать величие Бога на престоле Его. И он говорит, подобен тому. То есть, ну, мы можем только какие-то такие приблизительные сравнения дать. Но обратите внимание, он говорит, что вокруг престола он видел радугу. Необычно. Вы знаете, всякие вот такие детали, которые открываются в Библии, они имеют свой символ, свое символическое значение. Давайте мы посмотрим, как другие пророки видели Господа. Пророк Иезекииль. Давайте мы откроем, у кого есть Библия, книгу пророка Иезекииля. Некоторые пророки удостоены были вот такой чести видеть Господа на его престоле. Пророк Иезекииль был одним из них. Первая глава Иезекииля и стих 26. Он говорит, «И над сводом, который над головами их, было подобие престола, по виду, как бы из камня сапфира, а над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем. И видел я как бы пылающий металл, и как бы вид огня внутри него вокруг, и от вида чресел его и выше». И от вида чресел его и ниже я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него. В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя? Такой вид имело это сияние кругом. Иезекииль жил совсем в другое время. Совсем другой человек был. Но ему было показано то же, что показано Иоанну. Он видел Божий престол, и он пытается по-человечески описать это, и видите, он говорит, подобен. Не значит, что это из камня, но говорит, похоже, вот как у нас на земле, вот то и то, я видел, и там опять, он говорит, радуга есть, радуга вокруг престола. То есть Божий престол окружает радуга. Ну, когда мы, как христиане, может быть, хотя бы немного знающие Библию, символом чего является радуга в Библии? Когда мы говорим о радуге, мы сразу же вспоминаем Божье обещание, Божий завет, так? Символ Божьего завета. И мы имеем в виду книгу Бытие, 9 глава. Книга Бытие, 9 глава. Вы помните историю о потопе. Потоп истребил всю землю, всех живущих на земле, кроме тех, кто был в ковчеге. И затем, когда люди вышли из ковчега, человечеству была дана новая возможность начать жизнь с нового листа, с чистого листа. Знаете, как хотелось бы начать жизнь с чистого листа. Я помню, мне даже в детстве такие мысли приходили. Вот как-то, видимо, Дух Божий касался моего сознания, иначе я не могу это объяснить. Но еще, это же еще были времена Советского Союза, атеизма, я о Боге ничего не знал. Но я помню, такие мысли мне приходили в голову. Вот есть действительно борьба добра и зла. Как же победить в ней? Как же добро может в ней победить? Я думал, вот если бы взять каких-то таких людей, хороших, с детства, детей, да, дети хорошие, и вот если бы поселить их на необитаемый остров, там, где они бы не видели никакого зла, и там бы они росли, не соприкасаясь со злом, и выросли бы какими? Хорошими бы выросли. Так? Ну, я так понимал. Вот. И тогда бы расселить этих людей с этого необитаемого острова по всей земле. И все было бы прекрасно. Я серьезно говорю, у меня такие мысли приходили в детстве. Понятно, я начал читать Библию, я чуть-чуть вырос, я уже понял, что не во всех детях хорошее. И если бы действительно это сделать на необитаемый остров хороших детей, то, вы знаете, даже хорошие дети делают плохие вещи. И поэтому зло есть не где-то вне нас. Это не кто-то там плохой. Оно есть внутри нас. Священное Писание говорит, нет праведного ни одного. Все согрешили. Мы испорчены. Мы рождаемся в этот мир. Это дети такие хорошие, они такие милые. Но они такие милые, пока не начнут говорить и ходить. Потом начинаются проблемы. И мы видим, откуда оно у них берется. Мы же их не учили этому. Священное Писание говорит, что мы все наследовали греховную, падшую природу наших прародителей. Вот. Оно есть в нас. Но, возвращаясь вот к этой истории потопа, в принципе, то, о чем я говорю, то и повторилось. У человечества появилась возможность начать жизнь с чистого листа. И казалось бы, все будет хорошо, ведь Ной был праведным человеком. У него были дети, он их воспитал. И все начиналось хорошо вот так. Но что еще интересно здесь, Господь, общаясь с Ноем, сказал ему следующие слова. Он обещает, что больше этот мир не будет истреблен водами потопа. 9 стих 9 главы. «Вот я поставляю завет мой с вами и с потомством вашим после вас, и со всякою душою живою, которая с вами, с птицами и со скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными, поставляю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли». Библия открывает, что потоп – это был грандиозный катаклизм. Ничего подобного не было после того, как Господь и обещал. Это не просто какое-то местное наводнение было. Это был всемирный потоп. Вся земля была покрыта водою. Все живущие, кроме находящихся в ковчеге, были истреблены. Почему это было так? Потоп был проявлением Божьей справедливости. В 6 главе книги «Бытие» описано состояние человечества перед потопом. 5 стих 6 главы. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Мы себе даже не представляем, что значит жить в таком обществе, когда все мысли и помышления людей являются злом во всякое время. Мы чуть-чуть имеем предвкушение этого сегодня. Мы видим ту коррупцию, то разложение, нравственную деградацию, которая господствует даже в нашей стране. Но, друзья, это еще не все. Это еще не то состояние, которое было перед потопом. Хотя Иисус предупреждал, что в дни перед Его вторым пришествием будет, как в дни Ноя. Человечество деградирует в духовном, моральном, нравственном плане. И Господь очистил землю от этих людей. Но вернемся к 9 главе книги «Бытие». Господь говорит, что будет символом этого завета? Что будет символом этого, он назвал его «вечного завета». Давайте прочитаем 12 и 13 стихи. «И сказал Господь, вот знаменье завета, которое я поставляю между мною и между вами, и между всякою душою живою, которая с вами в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знаменьем завета между мною и между вами. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке. И я вспомню завет мой, который между мною и между вами, и между всякою душою живою, во всякой плоти. И не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. И будет радуга в облаке, и я увижу ее и вспомню завет вечный между Богом и между всякою душою живою, во всякой плоти, которая на земле». Как христиане мы иногда говорим о Ветхом Завете, мы говорим о Новом Завете, а здесь упоминается какой завет? Вечный завет. Вечный завет, который был задолго установлен до Ветхого Завета, так, который был заключен с израильским народом по выходе из Египта. Это был вечный завет. Это был завет милости Божьей. Обещание Бога спасти человека. Знаете, иногда бывает, иногда люди даже путаются, так Бог за нас или против нас? Он суровый судья или он любящий отец? Он деспотичный правитель или же он любит нас? Каково его отношение к нам? Вы знаете, вот эта радуга, которая стала символом Божьего Завета, она как нельзя лучше описывает Божье отношение к нам. Дело в том, что для того, чтобы появилась радуга, нужны какие составляющие? Так, нужен свет, нужен солнце и нужна вода. И что такое радуга? Мы сегодня понимаем, что это лучи солнечного света. Когда они соприкасаются с каплями воды, происходит преломление света. И тогда свет расщепляется. Этот белый обычно свет, который мы видим, он расщепляется, и мы видим тогда целый спектр световой. Но для того, чтобы была радуга, необходимо две составляющие – свет и вода. Свет и вода. Вот так вот свет и вода символизируют сочетание Божьей милости и справедливости в одном божественном характере. Ну, вы можете спросить, а как же это милость и справедливость сочетаются? Давайте мы прочитаем несколько стихов. Книга «Псалтырь», псалмопевец Давид воспевал Божью милость. Будучи одновременно и пророком, он дал нам такие откровения о Божьем характере, которые мы сегодня можем с вами изучать. Псалом 24, три стиха мы прочитаем из книги «Псалтырь». Псалом 24 и стих 10. «Все пути Господни, милость и истина к хранящим завет Его и откровение Его». Слова «Все пути Господни, милость и истина». Слово «справедливость» в Библии иногда переводится как «истина» или «праведность». «Истина» или «праведность». Поэтому истина, праведность или справедливость – это, по сути, одно и то же в Библии. И так написано, что все пути Господни – это милость и справедливость. Давайте еще прочитаем несколько стихов. Псалом 84 и стих 11. Псалом 84 и стих 11. «Милость и истина встретятся», то есть «встретятся». «Правда и мир облобызаются». Это очень интересные стихи. Это одновременно и пророчество о Иисусе Христе. Мы чуть-чуть позже разберем его, как в жизни Иисуса Христа милость и истина встретились. «Правда и мир облобызались» или «поцеловались», так мы бы сегодня сказали. Псалом 88 и стих 15. «Правосудие и правота – основание престола Твоего. Милость и истина предходят пред лицом Твоим». То есть мы видим из этих стихов, что у Бога есть что? И то, и другое. И милость, и справедливость. Знаете, часто милость и справедливость противопоставляются. Даже в наше время часто можно услышать, как справедливость приносят в жертву милости. Говорят, Бог такой любящий, Он такой милостивый, Он в конечном итоге спасет все человечество. Все будут спасены. Бывает и по-другому, что милость приносят в жертву справедливости. Вот, и тогда общество становится очень тираничным. Церковь даже, исторически так бывало, становилась очень деспотичной, гонительницей всех, кто как-то не думал так, как она, так, как было принято. Дело в том, что мы живем в мире, где идет информационная война. Сатана воюет против Бога, и он пытается противопоставить милость справедливости. В самом начале Священное Писание говорит, что война, противостояние началось на небе. В книге Бытие, 12 глава и стих 7. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Восстание сатаны было продиктовано завистью. Он хотел занять Божье положение. Не было никакой причины для восстания. Божье правление всегда было справедливым, и оно не было навязчивым. Бог есть любовь, и отношения, которые он строил со своими детьми, были построены на любви. То, что ангелы служат на небе, например, или вот в книге Откровения мы читаем, например, что на небе все поклоняются Богу. Знаете, я когда вот только начал читать Библию, я этого не мог понять. Почему поклоняются? Почему вот везде поклонение? Ну, будучи воспитанным в атеистической среде, в атеистическом государстве, в Советском Союзе, помните, мы все говорили, мы не рабы, рабы не мы. Мы никому не кланяемся. Вот, вот эти все разговоры о господах, рабах, это все капиталистическое. Но вы знаете, когда мы переносим вот эту философию, это мировоззрение на Библию, мы рискуем не понять вообще смысл библейский. Когда люди любят друг друга, скажите, они будут служить друг другу? Вот многие из вас мужья, многие из вас жены. Скажите, вы служите друг другу? Или вы рабы? Как вы вообще воспринимаете отношения? Так? Мы рабы или служение доставляет нам удовольствие? А? Обоюдно, да? Обоюдное удовольствие. Так, но я имею в виду, что когда мы служим, муж и жена, то мы служим друг другу. Так, не то, что один другому служит. Конечно, бывают такие мужья, которые, может быть, хотят только, чтобы жена служила ему. Так? Вот, но мы не о таком говорим сейчас. Библейский идеал – это когда есть любовь. А когда есть любовь, то есть желание угодить друг другу. Так или нет? Есть такое желание? Есть такое желание. И мы не воспринимаем это тогда с такой колокольни. А что я должен? Да? А что я должна готовить тебе кушать? Такие вопросы возникают обычно тогда, когда любовь проходит. Вот. И когда ты видишь, что тобой злоупотребляют, может быть, или еще хуже, может быть, издеваются, тогда хочется задать вопрос, а что я должен? Но когда есть здоровые отношения, когда есть любовь, когда есть открытость, тогда служение становится желанным. Хочется служить, хочется угодить. Так вот, когда мы читаем о том, что на небе все преклоняются пред Богом, это не потому, что Он требует, а они должны. Это потому, что Он одарил их такими благословениями, Он одарил их такой любовью, что они просто выражают Ему свою признательность. И они преклоняются пред Ним, и они благодарят Его. И они высказывают это и даже поют об этом. И поэтому на небе, видите, совсем все по-другому. Но когда началось восстание на небе, оно началось с того, что Люцифер начал подговаривать ангелов не служить Богу. Он начал смотреть на все это под другим углом. как бы такой фильм, что-то я вспомнил, сейчас пришел. Я уже даже не помню, как он называется, но я думаю, что наверняка старшее поколение его смотрело. Это еще такой старый советский фильм. Там молодежь где-то в Сибири работала, где-то на каких-то работах, лесоповал был. Но не о том было. Там история была такая, как о любви была история. Как один молодой человек пытался вот, выражать знаки внимания одной девушке. А у нее была подружка, которая стояла и постоянно там что-то кашляла. Вот, и она побуждала ее не принимать его знаки внимания. Помните такое? Я даже не помню, как он называется этот фильм. А, «Девчата» называется, да? «Девчата», да. И как только он ей что-то предложит, а та уже так у нее сердце раскрывается, у нее есть желание это принять, а за дверями стоит та... И она такая: «Нет». И он там уже буквально на последние деньги ей золотые часы купил, я помню. И он ей подарил, и она так хотела взять, и опять... И она ему отдала, и он взял эти часы, растоптал. Вот, и я помню, такая ситуация была нехорошая. И вот этим был сатана. Он начал ссорить человека с Богом. И он пришел, и мы уже не раз читали в книге «Бытие», 3 глава, как он оклеветал Бога. Говорит: «Разве так Бог сказал, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Понимаете? Он начал вести эту информационную войну против Бога. Он начал настраивать человека против Бога. И он не оставляет этих попыток до сих пор. Себя же он выдал за благодетеля. Благодетеля человеческой расы. Но на самом деле им движет банальная зависть и нежелание покориться Богу. Когда он согрешил, он начал искать какого-то оправдания себе. И он начал требовать, чтобы Бог проявил к нему милость. Но вы знаете, Господь не мог проявить к нему милость. И тогда сатана... Почему он не мог проявить к нему милость? Потому что он не менялся. И тогда сатана начал делать все, чтобы привести к падению людей. И когда он привел людей к падению, он начал говорить: «Хорошо, раз ты меня не пускаешь на небо назад, то и их тогда тоже нельзя пускать». И он начал противопоставлять справедливость милости и милость справедливости. Раз ты по справедливости так поступаешь, Боже, и ты не можешь меня простить, тогда ты и человека не прощай. Почему ты его должен прощать? То есть твоя справедливость не может простить грех. Ну, а если ты будешь прощать человека, если ты хочешь милость проявить к человеку, то давай тогда и ко мне проявляй милость. И тогда милость возвышается над справедливостью. Вы понимаете, какая здесь вилочка, можно так сказать? Как он ставит, пытается поставить Бога в положение затруднительное. В самом начале великой борьбы сатана заявил, что закон Божий невозможно исполнять, что справедливость несовместима с милосердием. И если закон Божий нарушен, то грешник не может получить прощение. «Каждый грех должен быть наказан», утверждал сатана. «А если Господь станет прощать грехи, то Он не будет более Богом истины и справедливости». Вот такие мысли сатана высказывал. Раз справедливость, значит, нет тогда никакой милости. Действительно, когда началось восстание на небе, а потом оно продолжилось здесь, на земле, вопрос стал очень тяжелый, ведь это война. Вы знаете, в каждой войне есть какие-то причины, есть что-то такое, что люди до конца не могут понять. И сатана манипулировал этим и пользовался этим для того, чтобы удержать людей от повиновения Богу и от послушания Ему. Но вы знаете, Господь обещал спасти человека. Господь обещал, что Он не оставит человека во власти сатаны. И Он предусмотрел решение проблемы греха. Действительно, когда человек согрешил, Божий закон был нарушен. Библия говорит, что возмездие за грех – смерть. Человек должен был погибнуть. Но Господь предусмотрел для человека путь ко спасению. О нем мы читаем с вами в Библии. Давайте, есть много текстов, которые мы можем прочитать. Ну, давайте хотя бы один из них прочитаем. Это второе послание Коринфянам, глава 5. Второе послание Коринфянам, глава 5. И с 18 стиха мы прочитаем 18-19 стихи. «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения». То есть этот стих ясно говорит, что Иисус Христос стал примирителем нас с Богом. Более того, здесь сказано, что инициатива исходила от кого? Инициатива исходила от Бога. Все же от Бога, он говорит. То есть все, вот эта вся инициатива по спасению человека исходит от Бога. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою. То есть и Бог через Иисуса Христа примирил нас с собою. «И давшего нам служение примирения». Нам это он кому имеет в виду? Это тем, кто поверил в Иисуса Христа. Верующим, христианам. Он дал служение примирения. В чем заключается миссия христиан, согласно этих слов? В том, чтобы распространять познание о Боге. Это то, что называется Евангелием. Добрая весть, благая весть, Евангелие. В том, что Бог нашел возможность примирения человека с Ним. Инициатива исходила от кого? От человека? Нет, от Бога. Это Божья инициатива. Бог примирил с собою мир. Потому что Бог во Христе, мы читаем дальше, примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. То есть Бог через Иисуса Христа примирил с собой мир. В Иисусе Христе исполнились вот те слова, которые мы прочитали, что правда и милость, или милость и справедливость встретились вместе. Правда и мир облобызались, так? Или поцеловались, так можно сказать. Почему так? Ну, действительно, когда мы согрешили, а мы все согрешили, все человечество согрешило перед Богом. По справедливости мы не могли быть прощены, потому что нарушение Божьего закона – смерть. Но Господь предусмотрел Иисусу Христу взять на Себя наши грехи. Книга пророка Исаии, 53 глава, я думаю, что всем знакомы эти стихи. Исаия, 53 глава, стих 4. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Здесь говорится о ком? Об Иисусе Христе. Это пророчество, сказанное Исаией об Иисусе Христе. 6 стих. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас». Очень ясно Библия говорит о том, что на Господа, на Иисуса Христа были возложены наши грехи. Что это значит? Как это возможно? Бог Божий закон говорил о том, что возмездие за грех – смерть. Иисус пришел в наш мир, Он был невиновным. Он был совершенным примером человечества. Он прожил совершенную жизнь, и Он не совершил ни одного греха. Он был единственным из людей, кто не отступил от Бога, единственным, кто в совершенстве соблюл Его закон и Его заповеди. Но мы знаем, что на Нем или на Него вылился Божий гнев. Почему? Потому что для того, чтобы объяснить человеку, почему в результате греха будет смерть, Иисус и пришел в наш мир. Иисус прожил совершенную жизнь, Он не согрешил, но Господь отнесся к Нему так, как к последнему грешнику. Почему? Потому что Он взял на Себя грехи всего человечества. Скажите, вы являетесь частью человечества или нет? Я являюсь частью человечества. Совершенно верно. То есть Иисус взял на Себя грехи всего человечества, и поэтому Отец Небесный отнесся к Нему так, как к грешнику. Вы, я думаю, помните слова Иисуса Христа на кресте, когда Он сказал: «Боже мой, почему Ты оставил Меня?» Иисус, Сын Божий, вечный Бог. Библия говорит о том, что Бог – это триединное существо. Три личности Божества есть – Отец, Сын и Святой Дух. И Отец, и Сын, и Дух Святой, они всегда были едины. От вечности, мы даже себе и не представляем, как это, от вечности они едины были. Но вот теперь наступил разрыв в отношениях между Отцом и Сыном. И Сын возгласил: Боже мой, почему Ты оставил Меня?» А почему Он оставил? Потому что Он должен был пережить на Себе гнев Божий, ярость Божью. Вот то, о чем говорит книга Откровения. Гнев ярости Его. Этот гнев заключается в том, что Господь оставляет грешника, который так долго противится, который не хочет, чтобы Господь был его Богом. В конце концов, Господь будет вынужден оставить это человечество. И будучи оставлены Богом, мы погибнем, как умер Иисус Христос. Но для того, чтобы проиллюстрировать это, для того, чтобы показать нам, насколько чудовищен грех и почему он ведет к смерти, к разделению с Богом, Иисус Христос должен был первым пройти этим путем. И безгрешный взял на себя вину грешников. На нем излился гнев Божий, чтобы нам теперь, глядя на Него, глядя на крест Иисуса Христа, понять, как Бог нас любит, как Он нас желает спасти. И вот крест, особенно крест, вся жизнь Иисуса Христа – это прекрасное свидетельство о Боге, но особенно крест, потому что на нем выразилась неимоверная Божья любовь. Крест меняет сознание людей. Понимание великой Божьей жертвы меняет сознание людей. Даже вплоть до того меняет, что Библия называет это рождение свыше. Кто во Христе, тот новое творение, Библия говорит. Тот, кто понял Бога, тот, кто понял Его великую любовь, меняет свое отношение к Богу. Такой человек осознает, насколько он грешен, что его грехи были возложены на Христа, и он понес на себе наказание. Он пережил ту смерть, которой мы должны были умереть. И когда вот такая перемена в сознании происходит человека, Библия называет это рождением свыше, как я уже сказал, или новым рождением. Тогда у человека возникает непреодолимое желание примириться с Богом. У него возникает желание не грешить, оставить всякий грех. У него появляется желание жить в согласии с Богом. И вот это примирение, которое Бог совершил с этим миром, оно становится для него личным. Библия говорит не только то, что Бог примирил с собой мир, но и нам нужно примириться с Богом. Если мы вернемся вот к этим стихам, которые мы прочитали из 2 послания Коринфянам, 5 глава, мы прочитали, что все от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы – посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. То есть, видите, Библия говорит о том, что Бог все сделал для того, чтобы примирить мир с собой. Но сегодня Он взывает к нам. Вот в этом, по сути, миссия христианской церкви. Донести эту весть до каждого человека. Эта весть, как бы говорит, пойми. Так, пойми, друг, брат, сестра, Бог не воюет с тобой. Пойми, Бог не против тебя. Бог за тебя. Бог Сына Своего отдал в жертву за тебя. Но теперь, что от тебя требуется? Примирись и ты с Богом. Понимаете? Бог примирил с собой мир. Но Он говорит сегодня, примирись и ты с Богом. Признай, что ты нуждаешься. Признай, что ты грешник. Признай, что ты не можешь спасти себя сам. Пойми, что Бог тебя не осуждает. Вы знаете, почему это так важно понять? Потому что мы не сможем никогда по-настоящему покаяться. Мы никогда не сможем пережить истинное покаяние в грехе, если мы не поймем, как Бог любит нас. Часто покаяние происходит на фоне страха. Человек боится страшного суда Божьего. Человек боится, что ему придется отвечать за свои грехи. И он как-то пытается покаяться. Но вы знаете, какого рода происходит покаяние перед человеком, которому ты не доверяешь? Вот какого рода получается покаяние? Он говорит, я виноват. Но там же не только моя вина. Там же еще были какие-то смягчающие обстоятельства. Так или нет? Такое покаяние, я думаю, что каждый из нас переживал такое покаяние хотя бы в детстве. Так? Когда на нас нажимали, и мы вынуждены были признать, что мы неправы. Но мы говорили, но тот меня подбил. Или, у меня какие-то смягчающие обстоятельства есть. Все почему? Потому что мы не хотим, чтобы всю вину на нас свалили, и мы не до конца доверяем тому, кто нас пытается вывести на чистую воду. Так или нет? Или же мы боимся, что если мы признаем себя виновными, то тогда нас ждет такое наказание, какого не было бы, если бы мы нашли какие-то смягчающие обстоятельства. Поэтому мы чем занимаемся? Поиском смягчающих обстоятельств, или по-библейски это называется самооправданием. Почему? Потому что мы не верим, что Бог нас оправдает. Мы имеем такое представление о Боге зачастую, которое сатана ввел в этот мир. Помните, я говорил, информационная война. Он нарисовал такое представление о Боге, и даже зачастую оно в христианстве присутствует, что к нему нельзя подойти, к нему нельзя приблизиться, к нему лучше даже через каких-то знакомых. У вас были такие ситуации в жизни, когда вы понимали, что надо какой-то блат найти, надо каких-то знакомых найти, пусть они поговорят вот с тем, да? Вот я не могу, например, к тому врачу пойти, потому что я его не знаю. Ну что, я приду к этому врачу, ну и что, он ко мне отнесется как, к еще одному пациенту. А мне же надо как, чтобы он ко мне отнесся? как к человеку, так или нет? Мне нужно, чтобы он меня как, ну, как своего родственника принял, так или нет? И поэтому, кого бы мне найти? Мы начинаем искать, ага, может, какие-то знакомые, может, какие-то родственники, может, друзья какие-то. Но как бы выйти на этого врача так, чтобы он ко мне относился, но не так, как к другим людям, как-то по-особенному тепло, чтобы он вошел в мое положение, потому что у меня же особая болезнь. Так? А то вдруг он, знаете, относится ко мне, как ко всем остальным, и тогда чего-то не заметит и не назначит лечение такое, как надо. И я тогда буду опять страдать. Понимаете? Так, ну, я о жизненных вещах говорю или нет? Или кто-то, может быть, судится с кем-то. Как бы тому судье так как-то в неформальной обстановке объяснить, кто прав? Как найти какой-то подход к нему? Понимаете? И вот эти наши человеческие отношения мы часто переносим на Бога. Как будто он такой, что не разберется. Как будто он такой, что к нему нужно особенный подход найти. И если кто-то замолвит за нас словечко, тогда мы совсем по-другому можем встретиться с Богом. Понимаете? Если б только мы понимали, как нас Бог любит, у нас бы не было никаких проблем с покаянием. Мы бы тогда каялись при первой необходимости. Если бы мы только поняли, как нас Бог любит, мы бы тогда не только каялись, наше покаяние было бы совсем другого качества, понимаете? Если бы только мы поняли, как нас Бог любит, мы бы не грешили, я больше скажу. Понимаете? Если бы только мы поняли, как Он нас любит. Но проблема в том, что мы не понимаем. Друзья, на самом деле, я говорю, мы не понимаем. И я сейчас стою, проповедую, и я понимаю, что я до конца не понимаю. Потому что если бы мы только поняли, как нас Бог любит, все бы проблемы на земле закончились. Уже бы Царство Небесное наступило на земле. Если бы мы поняли, как Бог нас любит, грех бы стал для нас отвратительным. Мы бы не то что удерживались от Него, мы бы ненавидели Его. Мы бы шарахались от Него, мы бы обходили Его 10-й дорогой, если бы только мы поняли, как нас Бог любит. И если бы вдруг мы даже где-то согрешили по оплошности, или даже, ну знаете, бывает, человек не хочет, но все равно ошибку совершит. И Дух Святой бы нас обличал, мы бы мгновенно каялись. Нам не нужно было бы даже кому-то идти каяться, знаете, потому что есть такое понимание, что надо кому-то пойти исповедаться, покаяться. Вы знаете, мы бы каялись в ту же секунду. Как только Дух Святой касался бы нашей совести, мы бы мгновенно говорили: «Господи, прости меня! Как я мог такое сделать?» И мы бы тогда принимали это Божье прощение. И принимая это прощение, мы жили бы тогда совсем по-другому. Вы знаете, вот в том-то и прелесть Божьего характера, что в нем милость и справедливость вместе находятся, и ни одна из них не приносится в жертву. Я еще раз повторю. В Боге милость и справедливость сочетаются. И причем ни одна, ни другая не приносится в жертву. Почему? А все очень просто. Когда грешник согрешает, по справедливости он должен быть наказан. Но смотрите, какая суть наказания, какой смысл наказания? Наказание ради наказания или наказание ради того, чтобы человек исправился? Наказание ради того, чтобы человек исправился, я думаю, правильно, так будет. Господь открывает нам этот принцип. Это очень важный принцип. Если мы согрешаем и дальше живем в грехе, и мы говорим: «Господи, ну ты же добрый, ты же любящий, прости меня», то мы тогда уподобляемся сатане, который тоже ничего в жизни не хочет менять, но говорит: «Господи, ты же добрый, прости меня». Но если Господь простит такого человека, что произойдет со справедливостью? Она будет попрана, так или нет? Человек продолжает грешить, живет в грехе, она будет попрана. Хорошо, а на каком основании тогда Бог все-таки может простить человека? Основание здесь очень простое. Иисус Христос взял на Себя справедливое наказание за грех. Он стал как один из нас. Он родился как человек в этом мире. И Он как бы стал олицетворением человечества. В Нем все человечество понесло наказание за грех. Ну хорошо, а дальше что? А дальше, через веру в Иисуса Христа, видя то, как закон Божий не может быть изменен, он не может быть отменен, то есть он должен был быть исполнен, Иисус Христос взял на Себя смерть. Теперь Иисус предлагает людям прощение. И Он говорит: смотрите, Я понес на Себе вашу вину. Я взял на Себя ваш грех. Я понес наказание, Я понес смерть. Но теперь у вас возможность есть воспользоваться Божьей милостью. Примите Божью милость теперь. Примиритесь с Богом. И теперь, осознавая Божью любовь, человек переживает покаяние и желает примириться с Богом. Конечно, сатана обвиняет такого человека и говорит: подождите, подождите, у него же были грехи. Как это он теперь может получить прощение? Если он получит прощение, то я должен получить тогда прощение. Но вы знаете, с кающимся грешником и с сатаной происходят совершенно разные вещи. Мы все согрешили, и мы все грешники на этой земле. И нет праведного ни одного. Но есть разница между грешником не кающимся и грешником кающимся. Это очень, очень просто можно понять. Это мы эти уроки проходим каждый в семье по много раз. Есть разница между, например, мужем, там, пьяницей, не кающимся и кающимся, который, может быть, да, грешил, может быть, ну, делал совершенно неподобства какие-то, но потом раскаялся и начинает жить совершенно другой жизнью. Есть разница или нет? Ну, конечно, когда мы говорим о кающемся муже, то все мы вспоминаем еще один момент. Он грешит и кается, грешит и кается, грешит и кается, грешит и кается. Это называется лукавство. Мы говорим сейчас не об этом. Когда грешник приходит к Господу, и он осознает Божью любовь, и в его жизни происходит перемена. Он хочет жить с Богом дальше. Да, может быть, его привычки старые тянут его назад. Да, может быть, что-то есть такое в его жизни, знаете, что ему нелегко победить бывает. Но если он искренен в своем желании, если он прибегает к Божьей помощи, и он даже людей не стыдится. Знаете, почему вот искреннее покаяние, когда человек переживает искреннее покаяние, ему не стыдно даже другим людям об этом сказать. Он не пытается спрятать свой грех. Он тогда может открыться и сказать: друзья, вы знаете, у меня такая проблема. Я понимаю, что я грешу. Я не хочу этого, я ненавижу. Но мне нужна Божья помощь, и, пожалуйста, молитесь обо мне, поддержите меня. Может быть, я не знаю, может быть, кто-то знает, может как-то чем-то мне помочь, понимаете? Когда есть искреннее покаяние, человек открыт, он хочет одержать победу, и он не успокоится, пока он эту победу не одержит, понимаете? Вот почему христианство всегда было силой, мотивацией такой сильной именно для победы над грехом. христианство – это не какая-то философия, при которой грех можно как-то простить, знаете, замять, как-то вот сделать вид, что его нет. Нет, это не христианство. Это подмена какая-то. Настоящие христиане всегда одерживали победы над грехом. Они всегда менялись. Отношение с Богом приводило к тому, что между ними налаживались отношения. Они становились, другими словами, людьми и трудолюбивыми, и трезвыми, и экономными, и щедрыми, с другой стороны, и готовыми прийти на помощь. Все это было присуще христианству всегда. Великий мотив у них поселялся в их сердце. Это любовь. Любовь к Богу и любовь к человеку. Вот это было характерной чертой христианства. Все это совершалось Богом внутри человека. Все это было плодом понимания Божьей любви. И скажите, когда человек вот так меняется до конца, справедливость приносится в жертву милости или нет? Не приносится. Почему не приносится? Потому что человек фактически меняется. Понимаете? Да, вначале он был грешником, и справедливость требовала его смерти. Но Господь взял на себя эту смерть и предложил человеку милость, прощение на условии, на определенном условии. Человек должен осознать, как Бог любит его. Человек должен покаяться и примириться с Богом. На этом основании он получает Божью милость. И это становится внутренней силой, вот такой Божьей силой, данной человеку, которая приводила к тому, что человек начинал жить новой жизнью. Абсолютно новой жизнью. Древнее прошло, теперь все новое. Понимаете? Приносится в жертву справедливость? Нет, потому что человек живет согласно Божьей воле. Он живет в гармонии с Божьим законом. И с другой стороны, так справедливость не приносится в жертву, и милость не приносится в жертву. Потому что когда милость приносится в жертву, то мы получаем такую религию, знаете, очень жестокую, очень холодную, знаете, где нет прощения, где нет возможности что-то исправить, где нет возможности примириться, где человек только должен быть наказан. В Божьем характере милость и справедливость встречаются. Замечательным образом милость и справедливость встретились на кресте. Я обещал, что мы вернемся к этой мысли. В Иисусе Христе все это исполнилось. Иисус по справедливости взял на себя наказание за наш грех, чтобы дать нам милость и прощение. Он соблюл Божий закон в совершенстве. Он сам не был виновен, но Он взял на себя наши грехи. Он понес нашу смерть, чтобы предложить нам свою жизнь. Вот таким образом Бог решает проблему греха. Вот почему вокруг Божьего престола на небесах что есть? Радуга. Радуга – это символ милости. Бог Ною сказал: «Радугу полагаю в облаке». Это напоминание о том, что я милующий Бог. Я вас спасу. В этой борьбе с сатаной, этой информационной войне, я вас спасу. В этой физической войне с сатаной, я вас спасу. Это был завет вечный, обещание Богом спасти нас. Друзья, как можно не любить такого Бога? Как можно не примириться с Ним? Как можно не доверять Ему? Вы знаете, сегодня Господь призывает нас осознать Его истинный характер, понять значение радуги вокруг престола и принять его как справедливого и милующего Бога. Давайте мы будем обращаться к Нему, давайте мы будем молиться и благодарить Его за то, что Он открыл нам в Своем Слове. Поднимемся для молитвы. Отец наш Небесный, Господь и Бог наш, мы благодарны Тебе за Библию. Мы благодарны, Господи, за то, что справедливость и милость являются неотъемлемыми чертами Твоего характера. Благодарны, Господи, что Ты желаешь нас спасти, не принося в жертву ни один из этих принципов. Господи, мы видим, что в Тебе мы имеем абсолютно заинтересованного в нас Небесного Отца. Ты любишь нас больше своей жизни даже. И Ты обязательно хочешь спасти нас. Господи, поэтому в наших сердцах звучит Тебе благодарность. Мы хотим, Господи, благодарить Тебя за спасение, дарованное Тобой. И мы хотим, чтобы Ты поменял наши сердца. Мы хотим, чтобы наша жизнь стала отражением жизни Иисуса Христа. Чтобы Ты очистил нас от всякого греха и помог нам быть верными Тебе. Во имя Иисуса Христа наша молитва. Аминь.